Соло Скриптура. Тільки писання. В ефірі програма відповідей на ваші запитання.
Відповіді будуть, якщо будуть запитання, вони мають бути, тому що, власне, ця програма створювалася і програмувалася, задумувалася так, щоб були ваші запитання. Друзі, ми працюємо у прямому ефірі, а тому можете ставити ваші запитання за номерами телефону 067-123-75-75, також 044-280-03-05. Приймаються запитання з Біблії, приймаються запитання із нашого повсякденного життя. А Олексій Анатолійович, доброго дня.
Доброго
готові
дня.
Відповідати?
Да.
У нас накопичилися запитання, і будемо починати із першого, яке не було, на яке не було дане відповіді. Не произноси імені Господа, Бога твоєго напрасно. О каком именно имени здесь идет речь? Ведь из Библии известно как минимум 10 имен Божих.
Спасибо за вопрос. Ну, имя Бога – это и есть предмет веры. Мы должны понимать, во что мы верим. И вот Иоанна 14:11 написано: «Верьте мне, что я в Отце, и Отец во мне». Имя Бога – это как бы тайна, которую каждый верующий должен сам открыть. Колоссянам 2:2 написано, что это познание тайны Бога Отца и Христа. Ну, на самом деле там написано «познание тайны Бога Христа», если точный перевод. И Господь говорит в Иоанна 17 главе, когда Иисус молился за учеников, и Он говорил в последнем стихе: «Я открыл им имя Твое и открою, за любовь, которую Ты возлюбил меня, в них будет, и я в них». То есть Иисус открыл имя человеком. Какое это имя? Это и есть предмет веры. И мы просто можем из Писания как бы догадываться умом, но на самом деле надо открыть духом. Познание тайны Бога Отца и Христа – это тайна. Это не значит, что она вот так вот открыто лежит. Но из Писания мы можем опосредованно приближаться к этой тайне, потому что написано в Захарии 14:9: «И Господь будет царем над всей землею, и в тот день будет Господь един, и имя Его едино». То есть объединиться, все имена, они станут в одном имени. В каком имени? Опять же, мы можем догадываться, что Петр, когда отвечал перед Синедрионом, говорил, что нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Какое это имя? То есть надо понимать или думать, или верить. Во что мы верим? Исповедание веры. Или, допустим, Господь Иисус говорит ученикам: «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». То есть есть какое-то имя Отца, имя Сына, имя Святого Духа. Какое имя? Мы опять же можем догадываться, что апостолы в Деяниях крестили только в Иисуса Христа. Судя по всему, это имя и Отца, и Сына, и Святого Духа. Но это тайна. Это все равно нужно получить откровение на это, чтобы это имя действительно имело силу. И когда там у Красных Ворот, по-моему, кто-то был, и Петр, и Иоанн, или Павел, я уже забыл: «Во имя Иисуса Христа вставай и ходи». И когда он встал, начал прыгать, и, по-моему, Павел говорит: «Что вы удивляетесь? Это не моим благочестием, а это имя Его исцелило его, вера в имя Его». То есть вот это познание имя Его, и совершится вера.
Но у нас в народе принято вважати це так, що б'єш собі молотком по пальцях: «Ой, божечки, божечки», оце мається на увазі. Ну, так в нас в народі кажуть, це ж у Біблії написано, ти ж так не кажи, Бога просто так не згадуй.
Ну, это тоже. Ну, давайте так рассуждать, да, допустим, там, ну, к примеру, там, есть папа, папу зовут там Иван Иванович, он там брат Петра Ивановича и так далее. Ну, неважно, как ты его называешь, по большому счету, имеется в виду, кого ты подразумеваешь под этим именем. Вот кто это в этом имени? Вот кто это? Кто? Все зависит от того, кому мы видим. Почему? Потому что, опять же говорю, Ветхий Заветный Бог – это Эль-Шадай, это Саваоф, всемогущий, Бог воинств. И такого Бога легко принимают все. И язычники, и неязычники, то есть все принимают такого Бога сильного, всемогущего, вездесущего, везде присущего, который может вот махнуть рукой, сменится вся Вселенная. А вот вдруг этот Бог всемогущий становится человеком и по виду став как человек, даже становится рабом, и в котором нету ни вида, ни величия. Вот в нем нету величия, и мы ни во что не ставили его. Вопрос, какой твой Бог? Он остался или тот ветхозаветный, или ты все-таки уверовал, что тот ветхозаветный Бог стал вот этим Богом? Или ты не можешь смириться или принять, что это такое? Зачем мне такой Бог? Почему? Потому что если ты примешь того Бога, который стал человеком, который смирился до раба и до смерти, и смерти крестной, то надо следовать за ним. А человеку не хочется следовать за ним. Человеку хочется следовать за могущественным, сильным Богом воинств. Вот за таким я могу следовать, хочу следовать. А вот за таким следовать... Поэтому имя Бога – это очень важно, это действительно интересно, это очень важно. Но другое дело, что напрасно. Тут больше надо думать о том, что напрасно, потому что напрасно переводится ложь, суета, пустота, никчемность, ненужность. Суета. А Экклезиаст сказал, все суета, сует. Так за что ж тогда молиться или просить? Да? Вот, разве можно даже о нуждах? Потому что Господь говорит, не говорите, что нам есть, что пить или во что деться. Этого ищут всего язычники. Так что, не молиться? Этого всего ищут язычники, что есть, что пить и во что одеться. Ищите прежде Царство Божие, все остальное приложится. Или, допустим, там о защите, или там еще о чем-то. А Бог говорит, не бойтесь убивающих тела. У вас и волосы на голове сочтены. То есть тут надо думать, во-первых, конечно, кто Бог и кто, какое имя. Но еще надо очень хорошо подумать, что такое напрасно.
Так, в будь-якому разі ти якийсь вкладаєш сенс, смисл, так? А ти в будь-якому разі Бога якогось представляєш. От як ви сказали, ви перерахували. А є люди, які кажуть це, навіть не думаючи, що вони вжили взагалі і звернулися до Бога. От ніби це слово можна замінити було чимось іншим. Напевне, от якось так. Друзі, я нагадаю, що ви можете надсилати повідомлення. Як це роблять наші слухачі-дописувачі 093-558-4412. Ми продовжуємо.
Ви вже прочитали Біблію? Не один раз. І у вас купа питань. Ми готові їх почути і навіть спробувати відповісти. Запитання і відповіді по Біблії.
Ну що, хто готовий далі до наступного питання? Ми продовжуємо. Нам у скайпі пишуть, в Євангелії від Матвія 26:39-45 написано, що Ісус три рази попросив у Отця, щоб тот пронес чашу сию мимо, щоб не пить її. Тобто Ісус не хотів умирати, але написано, що Он неоднократно говорив, що прийшов іменно для того, щоб віддати душу свою ради многих. Як це уяснити?
Хороший вопрос, спасибо. Ну, это опять же тайна. Тайна познания Бога Отца и Христа. Смысл в том, что Бог наклонил небеса, опустился во тьму, мрак сделал своим покрывалом, что Он пришел в подобие плоти греховной. Римлянам 8:3 написано, что Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной, в жертву за грех. То есть, вот подобие плоти. Надо понимать, что произошло и откуда взялась эта плоть, чтобы как-то понимать. При грехопадении, когда змей искусил Еву и Адама, и они искусились, и появилась плоть. И что это такое? Плоть – это вы будете как боги, вы будете сами судить и знать добро и зло. Знающий добро и зло, он всегда судит. Хорошо или плохо. Каждый человек, он постоянно судит. пойти, не пойти, хорошо, плохо, сказать, не сказать и так далее. А написано «един законодатель и судья». То есть это, ну, как боги, имея знание и понимание, то мы начинаем рассуждать как боги. И вот эта независимость, самостоятельность, собственная позиция, собственная воля и есть вот эта плоть. И написано, что Иисус был искушен во всем, кроме греха, Он был подобен нам, и вот это искушение проявить свою волю. И сатана искушал Иисуса и в пустыне, и в Гефсимане. Как искушал? Тем, чтобы Иисус проявил свою собственную волю. Чтобы, подобно нам, плотским, Он сделал свой выбор. Но Бог, слава Господу, сокрушил самого себя и ничего не говорил, пока не услышал Отца Творящего. Ничего не творил и не делал, пока Отец не сотворил. И поэтому мы должны понимать, что это тайна воплощения Бога в человека. То есть в этом Иисусе из Назарета пребывал Бог Духом Святым. И когда Он сказал об этом, или когда Петру это открылось, что ты Христос, Сын Бога Живого, то Иисус сказал: «Нынче мне нужно будет пострадать, меня убьют, и в третий день воскресну». И Петр говорит: «Да не будет этого с тобой, пожалей себя». И тогда Иисус, обратившись, сказал Петру: «Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божье, но что человеческое». То есть, когда Петр хотел его сохранить от смерти плоти, то и тем самым Иисус сказал, что «ты сатана, ты соблазняешь меня». Вот это соблазнение плоти Христа, оно было. Оно было, потому что Он принял на Себя подобие плоти человеческой, и поэтому Он был искушен во всем, кроме греха. Искушен во всем. И искушение было, но Он победил. И нам Он передал в Откровении 3:21: «Побеждающему дам сесть со Мной на престоле Моем, как и Я победил». Победил плоть. Победил свою собственную позицию, свое мнение, свой суд. Победил самого себя, подчинив себя воле Божией. И сказал: «Не моя воля будет, но Твоя воля». Иисус сказал: «Не еще моей воли, но воли пославшего Меня Отца». Вот в чем была победа. Победа Иисуса на кресте. То, что Ему было больно, и у Него пробивалась человеческая плотская природа. Но Иисус ее Духом Святым, силой Духа Святого угашал, побеждал. «Поступайте по Духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти», в Галатам 5:16. И вот так Иисус поступал.
Дякуємо.
Наш телефон 067 123 75 75.
Ми нагадуємо, що в прямому ефірі і відповідаємо на ваші запитання. Олексій Анатолійович відповідає. Наші телефони 067-123-75-75 і є стаціонарний 044-280-03-05. Сплачуйте тільки за міжміський зв'язок і своєму операторові. Маємо повідомлення у скайпі, нам пишуть із Откровения 3:12. «Побіждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон, и напишу на нем имя Бога моего и имя града Бога моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба, от Бога моего и имя мое новое». Иисус здесь трижды утверждает, что у него есть его Бог. Но если Иисус сам есть Бог, как может быть Бог у Бога? И что это за новое имя? Значит ли это, что Иисус не будет уже называться Иисусом, а как-то иначе?
Спасибо за вопрос. Это все рядышком. Вот мы ходим как бы. Но мы опять же должны понимать, что Иисус – это плоть Отца, это тело Отца. Бог есть Дух. Бог есть Дух, и Он вездесущий, везде присущий. Но для того, чтобы искупить своих детей, нужно было претерпеть смерть за всех. А для этого нужно было тело. и тело не греховное, потому что через Адама, Римлянам 5:12, как через одного человека грех вошел во всех человеков, и смерть вошла во всех человеков, потому что в Адаме все согрешили. И нужно было тело чистое и негреховное. Поэтому Бог зачал самого себя Духом Святым, тело Иисуса Христа, и в котором в этом теле Иисуса Христа пребывал сам Бог, который и потом претерпел смерть. И потом Бог воскресил тело Иисуса Христа. Почему? Потому что, опять же, потому что Бог был в нем. И мы должны понимать, что как может быть Бог у Бога, и если мы откроем Иоанна 17:21, написано: «Да будут все едино, как ты, Отче, во мне, и я в тебе, так и они да в нас будут едино». То есть это и есть смысл того, что Бог все во всем. Он везде и везде сущий, везде присущий. Другое дело, кто приемлет обилие благодати, по-моему, Римлянам 5:17, вот тот будет царствовать посредством единого Иисуса Христа, кто приемлет. Бог везде. Бог везде, и мы должны это понимать, что Бог все во всем. И поэтому вот это единство Бога, опять же мы говорим, это тайна. Тайна познания Бога Отца и Христа. Это только через откровение. Но если Бог сказал, что мы должны веровать «Я и Отец одно», значит, это одно. Если Он сказал, Иоанна 14:10-11, «Верьте мне, что я в Отце и Отец во мне», значит, так оно и есть. Если Он сказал Фоме, что «Видевший меня видит Отца», как ты же говоришь, «Покажи нам Отца». Или в Иоанна 12:44-45 он сказал: «Видевший меня видит Отца, а верующий в меня верит в Отца». Не в меня верует, но верит в Отца. То есть мы должны верить Иисусу Христу, который нам утвердил эту веру. Это и есть вера. Кто поколеблется, к тому не благоволит душа моя. А что это за имя новое? Не знаю. То есть вот мы когда будем на небесах, там, наверное, будут уже другие имена. Почему? Потому что мы знаем, что когда Павел побывал на небе, написано, что он слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать. То есть там какой-то или другой язык, или другое, или что-то другое. Ну, мы не знаем. И мы, когда придем туда, мы узнаем. Вот. Но там что-то другое. И вот это все имя, оно как бы все... Ну, как бы другое. Почему? Потому что даже если мы посмотрим в Откровение 22:3, последняя глава, где Господь, где Иоанн на небесах в этом городе, он говорит, что ничего же не будет проклятого, но престол Бога и Агнца будет в нем. То есть престол Бога и Агнца. Не престол там Бога и Иисуса, а престол Бога и Агнца. Ну, что-то там может быть другое, может быть нет. Но нет другого имени под небом, данного человекам. То есть пока мы под этим небом, и пока мы человеки, то, судя по всему, у нас вот это имя Иисус Христос, потому что другого имени нету, которым надлежит нам спастись. А какое будет там на небе имя, мы не знаем.
Це, знаєте, мені чомусь нагадує таку гарну традицію в православ'ї, коли людина навертається до Бога і змінюється шлях, дають ім'я, яке відповідає уже теперішньому стану. Так? Тобто там оцей буде білий камінь, на якому буде написано наше ім'я. Друзі, ми далі продовжимо відповідати на запитання і повернемося через хвильку. Чекаємо на ваші телефонні дзвінки.
Телефон для повідомлень 093 558 44 12.
Нагадую, друзі, що на номер 093-558-4412 можна лише писати. Тому, будь ласка, напишіть повідомлення, якщо вам не складно. І нам пише у скайпі Володимир. Слава Ісусу, навіки слава. Галатам 1:8. Але якби і ми, або ангел із неба, зачав благовістити вам не те, що ми вам благовістили, нехай буде проклятий. Слово Господнє вчить «не проклинай». Приклад. РПЦ сьогодні проклинає Мазепу. І це церква. Питання, як же бути простому грішнику?
Ну, насчет проклинать в Библии нету. Да будет анафема, это не значит проклятие. Вот, это если тогда, когда идет лжеучение или отвращают от веры. И поэтому нигде нету такого, чтобы проклинать. Я думаю, что проклинать не надо. И чтобы мы понимали, ну, проклятие на самом деле...
А Давид як? Что? Половина псалмів там прокляття. У мене подруга, коли зла, каже, я читаю ці псалми.
Ну, на самом деле, Давид не проклинает.
Ну, він каже, хай вам буде і те, п'яте, і десяте ворогам, і те на вас станеться, і те на вас вилється.
Ну, да, то, що він там желає чого-то там плохого, це таке діло. Ну, я говорю к тому, що само прокляття, ну, то есть ми должны понимать, это прокляття, що це таке. Перше прокляття – це відділення від Бога. Это страшная вещь. Почему? Потому что это, в принципе, вторая смерть. Первая смерть – это отделение души от тела, а вторая смерть – это отделение души от духа. Это навсегда, это озеро огненное. Поэтому, на самом деле, в Библии нигде не написано, ну, я так смотрел, по крайней мере, может, невнимательно, вы меня поправьте, чтобы Бог проклинал человека. Если в Малахии только написано «проклятием вы прокляты», но опять же, это послание Малахии, а не самого Бога. Бог вообще никогда не проклинает, по-моему, человека.
Тобто людина людину проклясти не може, тому що, в принципі, це вирішує
это
Бог.
Це совершенно верно, да.
А те, що люди слова погані говорять, то це побажати это, чогось поганого, да?
Это тобто просто це... творять зло. Ну, написано «не злословьте, злословящих». Вот. То есть это просто творите зло. И слова, они творят это зло, безусловно, это плохо, или, ну, как бы, но чтобы мы не думали, что такое проклятие, это вообще отдельная история, это такая, как знаете, вот грехи может прощать только Бог, да, точно так же проклинать может только Бог, то есть это отделение человека от Бога, даже Бог, я же говорю, не проклял Адама, он проклял землю, проклята земля за тебя, и она принадлежит сатане, по сей день она сгорит, и дела на ней сгорят. Вот. Потом он там Каина проклял от земли, наоборот, чтобы она не давала ему там и так далее. То есть, но как такового вот человека на самом деле, он, наверное, даже и не может Бог проклясть. Почему? Потому что если мы вспомним первую главу Бытие, там написано «сотворим человека по образу и подобию нашему». И сотворил их и сказал «плодитесь и размножайтесь». И благословил их Господь. То есть Бог благословил. А если Бог благословил, то уже ничего нельзя, ну, нельзя проклясть. Бог благословил. Бог благословил свое творение великим благословением. Кто может проклясть? Конечно, благословение у Господа и проклятие у Господа. Но еще раз говорю, тут надо быть настолько осторожным с этими проклятиями, так скажем. Вот. Ну, поэтому держите себя в руках и не высказывайте, ну, в проклятие.
Ну, дивіться, а в притчах написано, как воробей вспорхнет, как ласточка влетит, так незаслуженное проклятие не сбудется. Значит, может быть проклятие?
Ну, надо смотреть, опять же, переводы. Проклятие, наверное, может быть, опять же, это отделение. Ну, проклятие в целом, я так понимаю, что это отделение человека от Бога. И поэтому это только прерогатива Бога. И это только Бог может совершать. Поэтому тут надо быть, еще раз говорю, очень осторожным.
Дякуємо, маємо телефонний дзвінок зі Львівщини. Володимир, вітаємо вас.
Не хлянешні.
Володимир,
а то хай буде так, так, ні. А от як присягу приймаючи, вон, наприклад, судді, ну, вони ж мусять присягати, як на це ви скажете?
Тобто не клянітесь, да, я так поняла?
Да, в Біблії написано не клянити, не клянутися, а лікарі приймають присягу, вони дають клятву, військові дають клятву. Іде в розріз Біблії і не йде в розріз.
Сложный вопрос. И мы знаем, что даже во время войны, Второй мировой, Великой Отечественной войны, некоторые конфессии, они не давали присягу, и они были за это и убиваемы, и сажали в ГУЛАГ, и до сих пор некоторые конфессии не дают клятву, Бог сказал, не клянись. И поэтому тут действительно надо быть мудрым. Я не знаю даже, как в каждой конкретной ситуации. То есть клятва Гиппократа, не знаю, даже я ее никогда не читал. А вот то, что клятвы в вооруженных силах, я тоже сейчас не знаю, как там они звучат. Но если там жизнь свою полагаю, там я уже не помню, то тут тоже надо думать. Я не знаю, я просто, у меня, наверное, нет ответа, как в данном случае поступить. Но я знаю, что в той же армии сейчас есть альтернативная служба. Судя по всему, наверное, альтернативная присяга может быть. Поэтому не знаю, у меня нет ответа.
Я відкрила, зараз набрала клятва Гіппократа, і, чесно кажучи, я вражена. Текст клятви в переводі на русский. Клянусь Аполлоном, врачом, Асклепієм, Гігеєм і Панакеєм, всіми богами і богинями, беря їх свидетелей, исполняя чесно, соответственно, моїм силам, моєму розумінню, следующую присягу научилась врачебному искусству наравне с моими родителями і так далі, і так далі. Тобто, клянусь богами, от... Мы бачим на лицо.
Да, тут надо быть очень осторожным. И мир, ну, мы, у нас есть 1 Иоанна 5:19. Мы знаем, что мы от Бога, а весь мир лежит во зле. Он весь лежит во зле. И видишь, мы даже не знали, что там написано, а там клянутся какими-то богами. Аполлон, то есть Аполлон это и есть тот же дьявол, так скажем, он переводится с другой стороны. Поэтому мы должны настолько быть аккуратными в этом мире. Мы многого не знаем. И надо быть, просто пребывать в слове, посвятить свою жизнь в первую очередь Богу, посвятить в первую очередь, ну, Господу. И тогда, когда мы посвящаем свою жизнь Господу, то согласно 1 Иоанна 4:15, что тот, кто исповедует Иисуса Христа Сыном Божьим, в том пребывает Бог, и Он в Боге. То есть, когда ты принял Иисуса, в тебе есть Дух Святый. А Дух Святый наставит уже вас на всякую истину, когда Он придет. Мы умом не можем во всем разобраться. Ну, это невозможно. Ну, как мы живем на грешной земле, которая лежит во зле, и Бог говорит, не любите мира, не того, что в мире, ибо все, что в мире не есть от Отца, а это все зло. А мы живем в этом мире, и мы не можем определиться, как правильно или как неправильно. И что нам делать? И поэтому, когда же придет Он, Дух истины, вот Он тогда наставит вас на всякую истину. Или 1 Иоанна 2:27 написано, что и помазание, которое вы получили от Него, вот в Нем пребывайте, вот оно истинно и не ложно. И тогда не нужно будет, чтобы кто учил вас, а само сие помазание и научит вас всему. И вот в Нем и пребывайте. Видите, сколько есть вопросов, на которые просто нету ответов. То есть, вот, ну как вот у нас, да, там, запытание в исповеди по Библии, да, соло скриптура. Мы можем ответить на какие-то вопросы, которые, ну, что-то кто-то не знает. Но чтобы уже толкование само, да, вот это толкование, то есть оно в любом случае не будет истинным. Почему? Потому что каждый толкует по-своему, mm-hmm. да, и он по-своему может в этом случае так посмотреть, в этом случае так посмотреть. И, допустим, мы сейчас скажем там, ну, вот Бог сказал, не клянись, значит, вот там не клянись. А кто-то, я не знаю, что-то, ну, в какой-то ситуации это по-другому может выглядеть. Или наоборот, мы скажем, в каких-то отдельных случаях можно клясться. И тоже это станет соблазном, да? И как Павел говорит, если это соблазняет кого-то, я не буду есть мясо вовек. Ни вина пить, ни мясо. Почему? Потому что это кого-то соблазнит. Тут такие тонкие вещи, которые, ну, мы не сможем ответить на все вопросы. Мы хотим, чтобы мы вместе со слушателями были в одном духе, чтобы мы были посвящены Господу и шли вместе вот на этом тяжелом для плоти пути, но радостным для духа. То есть, когда у нас есть вот эта радость Господи, сила наша, вот этот покой, в покой в сердце, и вот с этим покоем мы можем двигаться, жить, идти, и невзирая на то, что с нами снаружи происходит, может быть, там боль, страх, война, ужас, смерти и ложь, но мы можем быть радостны в Господе, потому что Господь – защита моя, Господь – твердыня моя, не поколеблюсь. Всегда видел перед собой Господа, не поколеблюсь. Да, снаружи может быть все, что угодно. И самое интересное, это все будет искушать. Все искушает. Даже сатана, когда искушал Иисуса Христа, он цитировал Слово Божие. Он говорил, что поднимись на храм или прыгни с храма, ибо ангелам своим заповедуют о тебе охранять на всех путях твоих. То есть он цитировал Слово Божие. И сейчас, да, вот эти искушения могут быть тоже насчет Слова Божия, да, вот как тут разобраться? И, ну, поэтому мы должны довериться Господу, быть с Господом, общаться. И он сказал к уверовавшим, если пребудете в Слове Моем. То есть вот тот, кто уже уверовал, надо пребывать в Слове, и вы познаете истину. И вот эта истина сделает вас свободными. Она откроет. А так, не полагайся на разум свой, а всем сердцем полагайся на Господа. Почему разум плотян? И всякий, кто говорит, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает, как должен знать. Но кто любит Господа, тому дано знание от Него. Поэтому объективные, наверное, картины и объективные ситуации вот по поводу неклинизма, наверное, нет. Есть субъективные какие-то вещи, какие-то, мы не знаем, какие. И Господь клялся, поднял руку Аврааму и говорил, что он ведет детей своих в землю обетованную. Мы не знаем, и поэтому объективной ситуации нет. Но есть субъективные. Каждый человек находится в какой-то ситуации, и с ним Господь. И вот он взывает Господа, Господь ему говорит. И все дети Божьи, водимые Духом Божьим.
Чудова відповідь. Дякуємо. Ще є одне запитання, можливо, воно буде останнім, якщо не буде телефонних дзвінків. Володимир у скайпі нам пише, Матвія 5.39, а я говорю вам, не противься злому. О каком зле или злом человеке идет речь? И как не соглашаться с грехом и в то же время не противиться?
Хороший вопрос. Вот это самое тяжелое разделение, отделить человека от греха, который этот человек творит. Ну, допустим, если какой-то человек совершает по отношению к нам зло, если мы уже имеем какой-то духовный опыт, то мы понимаем, что на самом деле человек находится в рабстве греха, он водим духами злобы поднебесной, он раб и исполняет похоти дьявола, и поэтому он произносит или плохие слова, или какие-то поступки, или ложь.
А еще христианин? Оце найбільше зачіпає. Ну, добре, там, люди у світі.
А ви розумієте, в чому діло? Да, це цікавий вопрос, християнин, но у Екклезіаста, по-моєму, написано, я не видел ні одного праведника, который не грешил бы. Или у нас 1 Иоанна 1.8, 1 Иоанна 1.10 написано, кто говорит, что не имеет греха, в том нету истины. То есть даже будучи мы, находясь здесь по плоти, на этой земле, мы все равно проявляем какую-то греховность. И поэтому наша победа тогда, когда мы уже соединимся с Господом, и тогда уже у нас не будет греховной плоти. Но это будет в последний день. И до тех пор я не почитаю себя достигшим, а только стремлюсь к цели, не достигну ли и я. И поэтому, чтобы мы понимали, мы не должны не должны приписывать человеку вот то греховное, которое в нем есть. И даже, вы знаете, Павел в Римлянам 7 главе, по-моему, сказал, это уже не я делаю, а живущий во мне грех. Он отделил себя от этого греха. Точно так же мы должны, если к нам идет какое-то зло от какого-то человека, мы не должны осуждать этого человека, мы просто должны понимать, что он попался. Он попался в лапы сатаны, он искусился, он подпал под искушение и совершает грех. И поэтому мы, наоборот, должны за него молиться. Вот что значит не быть побежденным злом. А что такое быть побежденным злом? Это тогда, когда он тебе говорит зло, будучи одержимым этим злом, и ты в ответ проявляешь зло. И тогда все. И тогда ты, значит, ты проиграл. О, сатана победил. А у нас 1 Петра 3:9. Не злословьте злословящих, а напротив, благословляйте, ибо вы к этому призваны, чтобы наследовать благословение. У нас призвание напротив этого зла победить зло добром. И когда на тебя идет зло, вот, по-моему, недавно было в обговорении Слова Божьего, и какая-то женщина так здорово свидетельствовала, ее сверху соседи заливали. Постоянно канализация, вонища, и все ругались, и она ругалась, и все. И вот и никак никто не мог ничего сделать. Они были неверующие, они были злословие, и все. И она уже не могла. И пока она не вошла к Господу, Господь говорит, благослови их. И она пошла, взяла, что-то купила, говорит, то, что даже детям своим не могла позволить купить. И она что-то купила хорошее, поднялась, подарила им и сказала, что Бог их любит и ждет. И засвидетельствовала о Евангелии. И они расплакались и приняли Христа, и больше уже никогда не заливали ее. Вот так вот, понимаєш, як побідіть зло добро.
Мені здається, ще конкретні різні ситуації є. Буває, що і говорять щось люди, а бувають якісь моменти, які люди чинять, і як тобі на це реагувати. Це теж ситуації бувають різні. Але у нас є запитання. Володимир, знову ж таки, з Чернігова до нас телефонує. День добрий, вітаємо вас.
Я вас приветствую.
Здравствуйте.
Приветствую вас ще раз. Скажіть, пожалуйста, от написано, не судите, да не судимы будете. В то же самое время в Коринфянам написано, что духовный судит о всем, а о нем судить никто не может. Спасибо.
Хороший вопрос. Очень хороший вопрос.
Это из Чернигова. Из Чернигова. Нам все дуже приємно.
Еще из Чернигова, так. Да. Вы знаете, я думаю, что духовный, если мы даже вот сейчас я попробую открыть, это 1 Коринфянам, по-моему, вторая или третья глава? Вторая, наверное, глава. Но духовный обсуждает все, а сам ни от кого не обсуждается. Почему-то тут стоит слово «обсуждать», «исследовать», «разбирать», «рассудить», «различать», «разбирать». То есть я бы, наверное, по-другому рассмотрел это слово, что не судить, как мы в том представлении, которое написано в Матфея 7 главе, 1 и 2 стих, или как в Римлянам во 2 главе, 1 стихи. То есть это не тот суд, а именно духовный. Именно духовный он исследует, он разбирает, он понимает, что происходит. Потому что если мы посмотрим внимательно выше, написано, что душевный, то есть плотский, не принимает того, что от Духа Божьего. Не принимает. И написано, и не может принять. Просто не может принять. Это мы уже говорили только что. То есть плотский может принять Духа, то есть Бога Савоофа, Эль-Шаддая, Всемогущего, Бога Воинств. Такого может принять. А вот того Бога, которым был обезображен паче всех человеков, то есть такого Бога, это юродство какое-то, проповеди. То есть это для иудеев соблазн, для эллинов безумие. Что это за Бог такой? То есть душевно не принимает, он не может принять истину. А духовный может принять. он разбирает, он вникает, он, ему открыто Бога, потому что, опять же, написано в 1 Коринфянам 2 главе, «Не видели глаза, не слышали уши, не знало сердце человека, что Господь приготовил для любящих его». То есть им открылось это Духом Божиим, и это стало для них откровением. И вот этот духовный, он уже понимает, что происходит. Он уже видит мир другими глазами, он уже понимает, он видит мир через кровь Христа. И поэтому он все разбирает или понимает. А то, что мы разбираем, вот, «не судите, да не судимы будете, ибо кто судит, тот и сам будет осужден», это имеется в виду тогда, когда мы судим по плоти. И Господь так сказал: «Вы судите по плоти, я же не сужу никого». То есть вот как бы наша позиция. Поэтому я думаю, что просто мы смотрим на перевод слова «духовный судит обо всем», имеется в виду исследовать, расспрашивать, разбирать, различать. Вот я только что открыл эти переводы.
Добре, дякуємо вам, Олексій Анатолійович, за те, що відповідали на запитання. Друзі, ми чекаємо до наступної програми. Пишіть нам, будь ласка, не обов'язково дзвонити в прямий ефір. Пишіть нам на Skype, може, Світле Радіо, і також на номер 093-558-44-12. Наближайтеся до Бога, наближайтеся до Його Слова, і нехай Він вас укріпляє. До наступної зустрічі. На все добре.
До свидання.
Ви слухали програму «Запитання-відповіді по Біблії».
Чекаємо на ваші листи за адресою: Київ 01010, абонентська скринька 79, або на електронну адресу
radio@svitle.org.